Глава 24. Комната Агавы Мимасаку в резиденции Агавы в Нагасаки. Заря 21 дня первого месяца. Узаимон опускается на колени у постели отца. «Сегодня вы выглядите немного веселее, отец».
«Оставь цветистые фразы женщинам. Ложь — их натура».
«Честно, отец, когда я вошел, цвет вашего лица
в моем лице меньше цвета, чем у скелета, который стоит у Маринуса в голландской больнице».
Сайдзи, хромоногий слуга отца, пытается сильнее раздуть жаровню.
«Значит, ты решил пойти паломником в Кашиму, помолиться за своего хилого отца? Посредине зимы... один, без слуги. Хотя служить в этом доме означает сметать все, что хранится в кладовой семьи Агава. Нагасаки содрогнется от твоей набожности».
«Нагасаки содрогнется, — думает Узаимон, — если правда когда-нибудь выплывет наружу». Жесткая метла скребет по каменным плитам в прихожей. «Я отправляюсь в паломничество не для того, чтобы меня хвалили, отец.
Ученые, как ты однажды сообщил мне, презирают волшебство и суеверие».
«Ныне, отец, я предпочитаю ничего не отметать».
«А, значит, я сейчас...»
Фраза прерывается резким кашлем, и у Узаимона видится рыба, бьющаяся на дне рыбацкой лодки. Он гадает, может ему усадить отца. Но тогда придется коснуться его, а отец и сын их ранга такого позволить себе не могут. Слуга Сайдзи спешит на помощь, но приступ заканчивается, и старший Агава отталкивает того от себя.
«Значит, я сейчас для тебя один из твоих эмпирических опытов? Появилось желание рассказать Академии об эффективности лечения Кашимой?»
Когда переводчик Ниши старший заболел, его сын пошел паломником в Кашиму и постился там 3 дня. А по возвращении его отец не только чудесным образом выздоровел, но даже пришел к воротам Магоме, чтобы встретить сына.
«И подавился рыбьей костью на праздничном, в честь его выздоровления, банкете».
«Я попрошу вас весь будущий год проявлять осторожность, когда будете есть рыбу». Языки пламени над жаровней становятся ярче. Летят искры.
«Не предлагай богам годы своей жизни в обмен на мои».
Узаимон удивляется. «Нежность с шипами?»
«До этого не дойдет, отец». Если только священник не поклянется, что иначе ко мне не вернется моя сила. Ребра не должны служить тюремной решеткой. Лучше быть с предками и с моим хисанобу в стране непорочности, чем страдать здесь, среди лизоблюдов, женщин и глупцов».
Агава Мимасаку смотрит на нишу Буцудан, где память о его родном сыне увековечена посмертной табличкой и веткой сосны.
«Для тех, у кого склонность к коммерции, Дэдзима — личная золотая жила, даже при таком уровне торговли, как с голландцами. Но для тех, кто заворожен просвещением...»
Мимасаку использует голландское слово.
«Эти возможности упущены. Увы, в гильдии будет главенствовать клан Ивася. У них уже 5 внуков».
«Спасибо, — думает Узаимон, — что помогаешь мне отвернуться от тебя.
Если я разочаровал вас, отец, простите». «С каким азартом?» — глаза старика закрываются. «Жизнь рушит наши тщательно продуманные планы».
«Это самое худшее время года, муж».
Акино опускается на колени у края приподнятого пола коридора.
«Грязевые потоки, и снег, и гром, и лед».
Весной Узаимон садится, чтобы обуться. Отцу, возможно, уже ничто не поможет, жена.
Бандиты голоднее зимой, и голод прибавляет им смелости.
Я пойду главной дорогой в Сагу. У меня меч, и Кашима только в 2 днях пути. Это не Хукурикро, или Кии, или что-то дикое и беззаконное.
Акино оглядывается, как нервничающая олениха. Узаимон не может вспомнить, когда она в последний раз улыбалась.
«Ты достойна другого мужчины, лучше меня», — думает он и сожалеет, что не может сказать ей об этом. Он прижимает к себе мешок из промасленной ткани. В нем 2 кошелька с деньгами, 2 векселя и 16 любовных писем, посланных ему Арита и Багавой в период их романтических отношений. Акино шепчет.
«Твоя мать мучает меня особенно сильно, когда тебя нет».
«Я ей сын», — думает Узаимон, издав неслышный стон. «Тебе муж, а не посредник между вами». Утако, служанка матери и ее шпионка, приближается с зонтиком в руке.
«Обещай мне», — Акино старается спрятать волнение, «что не будешь переплывать залив Омура в плохую погоду».
Утако кланяется им обоим и проходит дальше к палисаднику.
«Значит, ты вернешься?» — спрашивает Акино. «Через 5 дней?»
«Бедное, бедное создание», — думает Узаимон. «На ее стороне здесь только я».
6 дней?»
— Акино ждет от него ответа.
«Не больше 7?»
«Если бы я мог избавить ее от страданий, — думает он, — разведясь с ней прямо сейчас, я бы...»
«Пожалуйста, не дольше 8 дней. Она такая...»
«Но это привлекло бы ненужное внимание к семье Агавы».
«Я не знаю, сколько времени уйдет, чтобы прочесть все сутры за здоровье отца».
«Ты привезешь мне искашимый амулет для невест, которые хотят...»
Узаимон Абут. «Ну, до свидания, Акино».
«Если бы вина оплачивалась медными монетами, — думает он, — я бы уже купил всю Дедзиму».
Проходя по маленькому дворику, такому голому зимой, Узаимон смотрит на небо. Похоже, день дождя, который так и не прольется на землю. Впереди, у входных ворот, мать Узаимона стоит под зонтиком, который держит Утаку.
«Йохей еще может присоединиться к тебе. Сборы займут лишь 5 минут».
«Как я говорил, мама, — отвечает Узаимон, — это паломничество, а не путешествие с удобствами».
«Люди начнут гадать, а есть ли у семьи Агавы деньги на содержание слуг?»
«Я полагаюсь на вас. Вы сумеете объяснить людям, почему упрямый сын ушел паломником в одиночку».
«Ну кто же будет стирать твое нательное белье и носки?»
«Впереди штурм горной крепости Намото, — думает Узаимон, — а ты про нательное белье и носки».
«Ты не найдешь мои слова забавными после 8-9 дней».
«Я буду ночевать в гостиницах и гостевых общежитиях храмов, а не в канавах».
«Агава не должны шутить, даже упоминать походя о том, чтобы жить как бродяги».
«Почему бы вам, мама, не уйти в дом? Вы легко можете подхватить ужасную простуду».
«Потому что долг хорошо воспитанной женщины — провожать сына или мужа от ворот, пусть в доме гораздо уютнее».
Она сурово смотрит на дом.
«Любопытно, о чем там хнычет моя невестка?»
Служанка Утако разглядывает почки камелий. «Акино пожелал мне удачного паломничества, как и вы».
«Ну, ясно одно. В Карацу они делают это по-другому».
«Она далеко от своего дома, и для нее этот год очень трудный».
«Я после замужества тоже уехала далеко от своего дома. И если ты намекаешь, что я одна из этих трудностей, будь уверен, ей еще повезло. Моя свекровь была ведьмой из ада, из настоящего ада. Разве не так, Утако?»
Утако едва кивает, едва кланяется и едва шепчет.
«Да, госпожа».
«Никто не называет вас трудностью. Узаимон берется за воротный засов.
«Акину...» Его мать кладет руку на засов. «Сплошное разочарование».
«Мама, ради меня, будьте к ней добры, как...»
«Разочарование для нас всех. Я никогда не одобрял этот выбор, так, Утаку?»
Утаку едва кивает, едва кланяется и едва шепчет.
«Да, госпожа». «Но ты и твой отец настроились только на нее. И как я могла высказать вам свои сомнения?»
«Такое переписывание истории, — думает Узаимон, — уже перебор, даже для тебя».
«Но паломничество, — продолжает она, — превосходный повод осмыслить допущенные ошибки».
Лунно-серый кот, крадущийся вдоль стены, попадается Узаимону на глаза.
«Женитьба, знаешь, это как покупка. Что-то не так?»
Лунно-серый кот исчезает в тумане, словно и не появлялся. «Женить бы, вы говорили, мама, это покупка».
«Покупка, да. И если кто-то покупает вещь у продавца и потом находит, что она сломана, тогда продавец должен извиниться, вернуть деньги и надеяться, что все закончится лишь этим. Значит так. Я родила 3 мальчиков и 2 девочек для семьи Агава. И хоть все, кроме Хисанобу, умерли в детстве, никто не может обвинить меня в том, что я сломана. Я не виню Акину за ее слабое чрево. Кто-то может, но я справедливая. И все же факт остается фактом. Нам продали бракованный товар. Кто обвинит нас, если мы его вернем? Но многие обвинят нас, все прежние поколения клана Агава, если мы не отошлем ее домой».
Узаимон отшатывается от приблизившегося лица матери. Воздушный змей летит сквозь морось на низкой высоте. Узаимон слышит, как шуршат его перышки. «У многих женщин случалось не 2, а больше выкидышей».
«Только опрометчивый крестьянин тратит хорошее семя на бесплодную землю».
Узаимон сдвигает засов, на котором лежит рука матери, и открывает створку ворот.
«Я говорю все это», — улыбается она, — «не по злому умыслу, а из чувства долга».
«Теперь, — думает Узаимон, — пришел черед для истории моего приема в семью».
«Потому что именно я посоветовала твоему отцу принять тебя наследником вместо кого-то побогаче или познатнее. Поэтому я несу особую ответственность за все, что касается продолжения рода Агавы».
Дождевые капли падают на загривок Узаимону и катятся дальше, между лопаток.
«До свидания».
Полжизни тому назад Узаимон, в его 13-й год, проделал 2-недельное путешествие из Шикоку в Нагасаки со своим первым учителем Канамару Мотоджи, главным специалистом голландских наук при дворе владыки Тосы. После усыновления семьей Агавы Мимасаку в 15 лет он вместе со своим новым отцом встречался с учеными в таких дальних городах, как Кумамото, но с тех пор, как 4 годами раньше стал переводчиком 3-го ранга, очень редко покидал Нагасаки. Его путешествия юности вселяли надежды, но этим утром переводчика... «Переводчика ли?» — спрашивает себя Узаимон. «Можно ли меня по-прежнему так называть?» Обуревают более мрачные чувства. Шипящие гуси убегают от своего клянущего их на все лады пастуха. Дрожащий нищий справляет большую нужду на берегу бурной реки. Туман и дым прячут убийцу или шпиона под каждой конической соломенной шляпой и в каждом решетчатом окне паланкина. «Дорога достаточно многолюдна, чтобы спрятать доносчика», — Узаимон размышляет. «Но людей не так много, чтобы спрятать меня». Он проходит по мостам реки Накашима, чьи названия обычно повторяет, когда не может заснуть. Гордые Такива-баши, Фукуро-баши, рядом со складами торговцев материи, Мегани-баши, чьи двойные арки становятся кругами в тихие дни, приземистые Уоичи-баши, всем мостам мост, Хигашиншин-баши, вверх по течению, рядом с местом для казней, и Мохара-баши, Фурумачи-баши, старые ветхи, как и его название, шатающиеся Амигаса-баши, и последний, самый высокий, Оиде баши. Узаимон останавливается у лестницы, уходящей в туман, и вспоминает весенний день, когда он впервые попал в Нагасаки. Голос, тихий, как у мышки, говорит:
«Простите, Одзунрей сама».
Узаимону нужно какое-то время, чтобы понять, что этот паломник, он сам. Он поворачивается, и мальчишка-оборванец со шрамом вместо глаза протягивает ладони, сложенные лодочкой. Голос предупреждает Узаимона. Он просит милостыню, и паломник удаляется. «И ты», — голос выговаривает ему, — «просишь милостыню. Только тебе нужны не деньги, а удача». Тогда он возвращается, но одноглазого мальчика уже нигде нет. «Я переводчик Адама Смита», — говорит он себе. «Я не верю в проклятие». Через несколько минут он подходит к воротам Магоме, опускает капюшон, но стражник распознает в нем самурая и приветствует его поклоном. Неказистые запыленные дома ремесленников облепляют дорогу с обеих сторон. Гремят ткацкие станки. Так-трат-так-лак, так-трат-так-лак. Бродящие псы и голодные дети безо всякого интереса смотрят на него, проходящего мимо. Грязь вылетает из-под колес, наполненной фуражом телеги, которая все соскальзывает вниз по дороге. Крестьянин и его сын толкают ее в гору, помогая быку впереди. Узаимон останавливается под Гинго и смотрит вниз на бухту, но Дзима скрыта густым туманом. «Я между двух миров». Он оставляет позади политические страсти гильдии переводчиков, презрение инспекторов и большинства голландцев, обманы и фальсификации. «Впереди незнакомая жизнь с женщиной, которая может меня не принять. В местах мне еще неведомых». На вершине Гинго стая жирно-блестящих ворон чистят друг друга. Телега проезжает мимо него, и крестьянин кланяется так низко, что едва не теряет равновесие. Ложный паломник поправляет обмотки на ногах, убеждается, что обувь в порядке, и продолжает путь. Он не хочет опоздать на встречу с Шизай. Гостиница «Веселый Феникс» стоит у поворота дороги, чуть ближе восьмимильного камня от Нагасаки, между неглубокой рекой и каменным карьером. Узаимон входит, ищет глазами Шизаи, но видит лишь обычных путников, пережидающих холодную морось. Носильщики паланкинов и грузчики, погонщики мулов, попрошайки, три проститутки, мужчины с обезьянкой, предсказывающие будущее, и бородатый торговец, окутанный до ушей, сидящий чуть поодаль от своих слуг. Пахнет мокрыми людьми, горячим рисом и свиным жиром, но здесь теплее и суше, чем снаружи. Узаимон заказывает чашку пельменей, орешков, и заходит в комнату с поднятым полом, волнуясь о Шизае и пятерых нанятых им воинах. Он не беспокоится о большой сумме, переданной своему другу на оплату наемников. Не будь Шизай абсолютно честным, каким Узаимон знает его, переводчика бы арестовали пару дней тому назад. Скорее случилось другое. Шустрые кредиторы Шизаи каким-то образом пронюхали о его планах покинуть Нагасаки и обложили со всех сторон, чтобы тот никуда не делся. Кто-то стучит по столбу. Это одна из дочерей хозяина заведения, которая принесла его заказ. Узаимон спрашивает: «Наступил ли час лошади?»
«Уже за полдень, самурай сама, я так думаю, да».
Входят пять солдат сёгуна, и все разговоры стихают. Солдаты оглядывают комнату, полную отворачивающихся лиц. Взгляд капитана встречается с глазами Узаимона. Узаимон отводит глаза, смотрит вниз. «Не выгляди виновным», — убеждает он себя. «Ты всего лишь паломник в Кашиму».
«Хозяин!» — зовет один из солдат. «Где хозяин этой дыры?»
«Господа!»
— хозяин появляется из кухни и падает на колени.
«Какая великая честь для веселого Феникса!»
«Сено и овца нашим лошадям! Твой конюх дал дёру!»
«Будет исполнено, капитан!»
Хозяин знает, что ему придется принять плату распиской, которая не будет оплачена без пятикратной взятки. Он отдает команды жене, сыновьям и дочерям, и военных проводят в лучшую комнату в глубине гостиницы. Осторожно, потихоньку, разговоры возобновляются.
«Я не забываю лиц, самурай-сан!»
Бородатый торговец подсаживается поближе. «Избегай общения», — предупредил его Шизай. «Избегай свидетелей». «Мы не встречались».
«Но я уверен, что встречались. В храме Рюгадзи на Новый год».
«Ты ошибся, старик. Я никогда тебя не видел. А теперь, пожалуйста...»
«Мы говорили о коже ската, самурай-сан, о ножнах».
Кожа ската — самая прочная кожа в мире. В средневековой Японии из нее изготовляли боевые доспехи, которые успешно выдерживали самые кровавые бои и защищали воинов от острых мечей противников.
Узаемон узнает Шизай под накладной бородой и залатным капюшоном.
«Ага, вы вспомнили. Дегучи, самурай-сан, Дегучи из Осаки. А теперь могу ли я надеяться, что вы окажете мне честь, позволив присоединиться к вам?»
Служанка приходит с чашкой риса и соленостями.
«Я не забываю лиц».
Рот Шизай полон коричневых зубов, его акцент неузнаваем. Выражение лица служанки говорит Узаемону: «Что за нудный старый пердун?»
«Да, милая», — бубнит Шизай, — «имена забываются, а лица никогда».
«Кто запоминается, так это одинокий путешественник», — голос Шизай доносится из решетчатого окна паланкина. «А группа из 6 человек по дороге в Исахая, да мы почти что невидимы. Любой осведомитель в веселом Фениксе не сочтет за труд приглядеться к молчаливому паломнику с мечом. Но, уходя, ты уже стал бедолагой, у которого над духом зудит бородатый человеческий комар. Со мной ты заскучал и тем самым стал скучным для всех».
Туман окутывает крестьянские дома, стирает дорогу впереди, прячет горные склоны. Слуги и носильщики Дегучи оказались наемниками Шизай. Их оружие спрятано в полу паланкина.
«Тануки», — Узаемон запоминает их вымышленные имена. «Кума», «Иши», «Ханё», «Шакке». Они избегают разговоров с Узаемоном, поскольку так им легче сойти за слуг. Оставшиеся 5 наемников должны присоединиться к ним завтра в ущелье Микура.
«Кстати», — спрашивает Шизай, — «ты захватил с собой тот самый кизиловый футляр?»
«Скажешь ему нет», — боится Узаемон, — «и он подумает, что ты ему не доверяешь».
«Все ценное», — он хлопает себя по поясу так, чтобы видел Шизай.
«Здесь».
«Хорошо. Если бы свиток попал в чужие руки, Энамото мог бы нас уже поджидать».
«Если мы добьемся своего, признание джирицу не понадобится», — думает Узаемон. «А если потерпим неудачу, оно не должно попасть ему в руки». «Как Дезут сможет использовать это оружие?» На этот вопрос у переводчика ответа нет. Река внизу бьется о валуны и бросается на берега.
«Прямо как в долине Шимантагава», — говорит Шизай. «У нас дома».
«Шимантагава», — отвечает Узаемон, — «мне кажется, гораздо дружелюбнее». Он размышляет о том, что смог бы подать прошение на принятие на работу в суде в его родном феоде Тосу. После усыновления семьей Агава в Нагасаки все связи с его родной семьей порвались, и они не обрадовались бы, увидев третьего сына и еще одного едока, вернувшегося бедным, да еще и с женой, у которой ожог на лице. Разумеется, его бывший учитель, знаток голландских наук, мог бы ему помочь. «Тоса будет первым местом, — понимает Узаемон, — где Эномото начнет нас искать. На кону будет стоять не просто сбежавшая монахиня, а репутация владыки Киоги. Его друг, старший советник Мацудайра Саданобу, выдаст ордер на арест. Узаемон все отчетливее понимает, на какой он пошел риск. Станут ли они выписывать ордер? Или просто пошлют убийцу?» Узаемон смотрит в сторону. Остановиться и начать раздумывать — все равно, что повернуть назад. Ноги шлепают по лужам. Коричневая река бурлит, сосен капает. Узаймон спрашивает Шизаи. «Остановимся на ночь в Исахае?»
«Нет. Дегучи из Осаки выбирает лучшее. Гостиница Харубаяши в Курозане».
«Не та ли, где останавливается Иномото и его свита?»
«Та самая. Пошли, пошли. Какая банда, решившая украсть монашку с храма на горе Ширануи, не мечтала бы остановиться там?»
Главный храм в Исахае празднует какое-то важное событие, связанное с местным богом. На улицах полным-полно латошников и бездельничающей публики. И 6 путешественников и паланкин проходят совершенно незамеченными. Уличные музыканты соперничают друг с другом за внимание зевак, воришки прочесывают праздничную толпу, а служанки гостиниц у входа кокетничают с прохожими, зазывая постояльцев. Шизай остается в паланкине и приказывает своим людям идти прямиком к воротам Фиодики-Ога, расположенным в восточной части города. Через них как раз прогоняют стадо свиней. Один из солдат, одетый в строгую форму Фиода, мельком смотрит на пропуск Дегучи из Осаки и спрашивает, почему у торговца нет никакого товара.
«Я отправил все кораблем», — отвечает Шизай,
и никто не смог бы придраться к его осокскому выговору.
«Все-все, уважаемый. После того, как каждый таможник на западном Хонсю получил бы свой куш, у меня не осталось бы даже морщин на ладонях, уважаемый».
Его пропускают, но другой, более наблюдательный стражник замечает, что пропуск у Заэмона выдан на Дэдзиме.
«Вы переводчик для иностранцев, Огава-сан?»
«Третьего ранга в гильдии переводчиков Дэдзимы».
«Я просто спрашиваю вас, господин, потому что вы в одежде паломника».
«Мой отец смертельно болен. Я хочу помолиться за него в Кашиме».
«Пожалуйста», —
стражник пинает визжащего поросенка.
«Пройдите в комнату инспекции».
Узаймон не позволяет себе взглянуть на Шизай.
«Хорошо. Я приду к вам, как только мы разберемся с этими чертовыми свиньями».
Переводчик заходит в маленькую комнату, где работает писец. Узаймон проклинает свое невезение. Он-то хотел проникнуть в Киогу незамеченным.
«А, пожалуйста, извините за неудобство», —
появляется стражник и приказывает писцу выйти наружу.
«Я чувствую, Огава-сан, вы человек слова».
«Я стремлюсь», — отвечает Узаймон, тревожась и не понимая, что за этим последует.
«К этому... да».
«Тогда я...» — стражник становится перед ним на колени и низко кланяется.
«Я обращаюсь к вам, господин, с великой просьбой. Голова у моего сына растет неправильно, шишками. Мы не осмеливаемся выпускать его из дома, потому что люди называют его демоном Они. Он умный и читает хорошо, так что на его разум это не влияет, но у него бывают эти головные боли, эти ужасные головные боли».
Узаймон уже знает, что бояться нечего.
«Что говорят врачи?» «Первый поставил диагноз «горящий мозг» и прописал выпивать 3 ведра воды в день, чтобы потушить огонь. «Водяное отравление», — сказал второй, и велел лишить нашего сына воды, пока не почернеет его язык. «Третий доктор продал нам золотые иглы, чтобы колоть ими голову и изгнать демона. А четвертый продал волшебную лягушку, которую следовало лизать 33 раза в день. Ничего не помогло. Скоро он не сможет поднимать голову».
Узаймон вспоминает последнюю лекцию доктора Майно об элефантиазе.
«Слоновья болезнь — стойкое увеличение размеров какой-либо части тела за счет болезненного разрастания кожи и подкожной клетчатки, которая вызывается постоянным застоем лимфы с образованием отека».
«Я прошу всех паломников, кто проходит мимо, помолиться в Кашиме».
«Обязательно. Я повторю сутру об излечении. Как зовут вашего сына?»
«Спасибо. Много паломников обещали помолиться, но я верю только людям, которые держат слово. Я Имада, а моего сына зовут Йокоцу. Записано здесь».
Он передает сложный листок бумаги с прядью волос сына.
«Там надо заплатить, так что...»
«Оставьте деньги у себя. Я помолюсь за Имаду Йокоцу, когда буду молиться за своего отца».
«Политика изоляции помогает Сёгуну сохранять власть».
«Могу я предположить», — стражник снова кланяется, — «что у Агавы-сана тоже есть сын».
Но также приговаривает Йокоцу и многих других к бессмысленной смерти от невежества.
«Мы с женой...»
«Новые подробности», — с сожалением думает Узаймон.
«Еще не получили такого благословения». «Богиня Канон наградит вашу доброту. Извините, я задерживаю вас».
Узаймон прячет бумагу с именами в свой кошелек Ро.
«Если бы я мог сделать для вас что-нибудь еще...»